Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый день, это проект «Делатели» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Василий Рулинский. У нас в гостях Елена Иванова, сестра милосердия, руководитель социального отдела Бишкекской епархии. Добрый день, Лена.
Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Лена, вы проделали большой путь.
Бишкекская епархия уже звучит просто как-то космически практически.
Так и есть. Мне кажется, сколько у нас там тысяч километров? Многовато до Москвы.
4.
Да, прилетела Лена. Вот мы очень рады видеть. Лена – человек, который в свое время произвел, совершенно какой-то фурор, мне кажется. Лена сделала вместе с сестрой милосердия ковидный стационар в здании епархии, когда бишкекская система здравоохранения просто отказывалась работать и стала принимать всех людей прямо в здании епархии в разгар ковида. Лена, и много-много других историй было про вас. Вот, расскажите, как вообще так произошло, что...
Как вы оказались в бишкекской епархии.
Да, в бишкекской епархии, можно сказать, в столице Киргизии, не побоюсь этого слова, происходит такое дело, когда сестры милосердия организовывают ковидный стационар. Это как вообще? Как мы к этому пришли?
Когда началась эпидемия, я думаю, что ни здравоохранение к этому не было готово, ни другие структуры, то есть полетело все, город был закрыт, было невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь, и очень много было случаев, когда люди, доходя до ручки больницы, просто погибали, не имея возможности получить помощь. В это время мы занимались развозом продуктов, потому что город заблокировали, у нас стояли блокпосты, люди с оружием, то есть все серьезно. И те люди, которые остались за этими блокпостами, они не имели возможности получить какую-то помощь. Мы наладили в одном из мессенджеров общение обратное, и они нам присылали, скажем так, локацию свою, присылали документы, мы формировали пакеты. Опять же, спасибо синодальному отделу. Тогда буквально благодаря статье Марины Ахмедовой что-то порядка 700 тысяч рублей за 3 дня нам накидали. И вот 700
семей... Да, у Марины Ахмедовой вышла как раз статья «Русская сестра Киргиза» про Лену и ее трудовые будни в это время.
Да, я думала, сквозь землю провалюсь, когда это прочитала.
Почему? Очень хороший материал. Он очень такой, как кино, читаешь.
Я когда перечитывал
просто,
сейчас, готовясь к эфиру, я просто честно скажу, я едва сдерживал слезы. Вот. Я не буду ничего описывать в терминах про тебя, Лен, чтобы тебя не смущать, но реально вот едва сдерживал слезы. Кто еще не читал «Русская сестра Киргиза», журнал «Эксперт», на сайте можно почитать.
И мы, собственно говоря, этим занимались. У нас были СИЗы, мы соблюдали все необходимые формы защиты. И первая волна сошла, самая тяжелая, когда погибло очень много людей. Мы немножко расслабились, открылись храмы. Пошел народ, мы стали, скажем так, все меньше прибегать к средствам индивидуальной защиты, и в итоге мы заболели. Заболели мы всем отделом. Мы чуть не потеряли водителя нашего, но как-то так, Божьей милостью, все обошлось. А у нас в то время был проект один «Простоквашино». То есть нам добрые люди безвозмездно передали земельный участок с домом.
И в Бишкеке?
Да. И мы там с сестрами выращивали овощи. Ну, в общем, такое у нас было для нашей трапезной.
Сельхоз.
Да.
Угодья развели.
Вот. И я помню, когда уже нам стало легче, мы с Надей вспомнили, как в самый вот такой тяжелый момент, мы жили как раз вот в этом домике, мы решили, что нам нужно пойти в больницу. А начали открываться муниципальные вот такие вот дневные стационары, то есть они открывались в домах спорта, там, в ДК, еще где-то. Мы пошли в ближайший. Мы там пробовали порядка 4 часов, помощь нам не удалось получить, но к тому моменту, когда мы вернулись домой живые, слава богу, мы четко поняли, что делать не нужно. То есть мы увидели то, что не подготовлены были все к этому. На самом деле ситуация была очень тяжелая. А вот именно к такой ситуации, когда большое количество людей заболевает одновременно,
И всем нужна помощь.
И всем нужна помощь. То есть задействовали Минздрав и старшекурсников медицинских учреждений. То есть там очень, на самом деле, люди, добровольцы подключались, все, но этого не хватало. И вот когда мы уже так, скажем так, поняли, что вот болезнь отступает, и мы лежали, а мы с Надей в одной комнате спали, я говорю: «Надя, 11:30». Я говорю: «А давай мы откроем стационар, потому что вот много-то давай». 11:30, я пишу архиерею, тогда у нас был владыка Даниил. Я говорю: «Владыка Даниил, вот такая мысль, вот вы как думаете?»
А епархия закрыта, да, вот в этот момент?
Епархию открыли уже открыли на тот уже. Момент, угу, да, угу. Но карантин все равно был. И угу. Вот он говорит: ну давайте». То есть, памятуя о том, что в Москве немножко раньше времени, я пишу отцу Игорю, отец Игоря.
Отец Игорь Куликов у нас был в эфире здесь, да, координатор региональной службы.
Я говорю: «Вы знаете, у нас такая мысль появилась. Вот наши подопечные, они вообще остались за чертой, потому что, допустим, люди, которые, ну, хорошие, домашние, скажем так, у них хоть какая-то возможность была помощь-то получить, а все наши бездомные, многодетные, они из дома-то не могли выйти». Диакон говорит: «Ну, давайте об этом поговорим». И вот я как сейчас помню, такое было удаленное совещание иеромонах Пантелеймон, и еще 5 человек. Такая комиссия, я на том конце зума почему-то не получилось, и мы разговаривали по громкой связи. И вот я так слышу, они мне задают вопросы, такие адекватные. А я им отвечаю, и вот, знаете, как так разговаривают очень аккуратно, так, потому что нужно понимать, что такое в России, к примеру, сделать действительно невозможно. Взять и на невспециализированном учреждении открыть дневной стационар. И они, естественно, ну, переживали, потому что деньги нужны для этого, нужно еще кучу.
Ну, я помню это совещание с другой стороны, быть, да, там да. Действительно, мы задаем вопросы, ну как, у Лены нет лицензии на медицинскую помощь, у епархии.
Ничего.
Помещение никогда для медицинских целей не использовалось. Естественно, вопросов много, скорее такое, знаете, скептическое, ну что они там в Бишкеке еще выдумали?
Да-да, и потом отец Пантелеймон говорит, он говорит: «Вы знаете, Лена, вот я, говорит, вас слушаю, и вы отвечаете, говорит, ну, адекватно. Вроде как это все так разумно и аргументировано».
Вы вроде в себе.
Да-да-да.
Что же вы делаете?
Ну, и, собственно говоря, мы договорились тогда с Минздравом, причем устно. Мы пригласили к себе санэпиднадзор. Они приехали, выдали нам предписание, которое мы выполнили полностью из 13 пунктов. И очень мы им благодарны. Они сказали: «Суть, такое дело хорошее, нужно помочь. Ну, открывайте». Ну, вот так вот мы открылись.
Что это было? Как это поработало? Что это такое вообще?
Как это было? У нас были 3 замечательных доктора, причем это добровольцы. Один из них кандидат наук, заведующий кафедрой семейной медицины, Михаил Чуракаев. Другой доктор на тот момент был главврачом частной клиники «Инсульт КГ». Высококлассный нейрохирург, но поскольку частные клиники закрылись в тот момент...
У него было свободное время.
У него было свободное время, и прямо вот...
Ну, серьезная вообще команда получается, так.
Вот, у нас был фельдшер, то есть медицинские манипуляции, кислородная поддержка. Ну, естественно, мы оплачивали КТ, в котором тогда у всех была большая необходимость, и выдавали сразу медицинские препараты, которые показаны были врачом.
И люди-то пошли?
Люди пошли.
И к вам вот не приходили вот эти вот СЭС, там,
никто,
пожарные, да?
Никто,
там,
не, им было просто не до нас, у них было очень много работы.
Вот, да, не было бы счастья, да, mm-hmm. как-то кажется.
Нет, они молодцы, вот они оказали нам такую поддержку, чтобы мы могли это реализовать. И плюсом, когда приходили наши подопечные, они получали, то есть, и консультацию, назначение лечения, оплату обследования, медикаменты и продуктовую поддержку, потому что очень много остались без работы людей, то есть закрылись все рынки, да. Рынки в Азии огромные, это целые города, то есть город в городе. И у всех семьи многодетные, То есть 5, 6, 8, 9. Обязательно бывает, что в какой-то из семей ребенок с инвалидностью еще. То есть там дополнительно нужны медикаменты, нужны средства по уходу, да, подгузники и все остальное. Поэтому, ну, вот так, Божьей милостью как-то вот... А еще мы договорились, тоже у нас были добровольцы,
местные.
Да, местные, с пафосным названием «Ангелы на дорогах». Угу. Вот, они сколотили такую импровизированную скорую помощь, поставили туда кислородные баллоны, и вот когда у нас были тяжелые, и в условиях нашего стационара дневного было им помочь невозможно, мы, значит, вот их вызывали, они к нам прилетали. Чем они отличались? Во-первых, они очень здорово наловчились на том, чтобы довозить людей до больницы и пробивать там им места. То есть, они говорят, мы не уйдем, мы сейчас вот просто его занесем, нравится вам это или нет. И действительно, они вот очень много людей спасли таким образом, что они вот... Вопреки всему, просто этих людей действительно до койки, до реанимации доносили.
А вы говорите, наши подопечные. Я правильно понимаю, что это были не только прихожане храма, не
Нет,
только
конечно.
Люди вокруг епархии, не только русские, не только православные?
Все верно. К нам приходили все те, кто приходит к нам за помощью постоянно. Прихожан, вот, наверное... Было не так много, все-таки они на изоляции старались быть. Вот. Но и те люди, которые просто мимо проходили, потому что у нас висел баннер, что здесь вы можете получить вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому милости просим.
А вы в центре Бишкека, да?
Скажем так, недалеко от центра.
Ну, то есть, получается, у вас какое соотношение мусульмане и православные получают помощь вообще?
Знаете, я вам скажу,
служб?
Что русских примерно 6%.
6%?
Да. Угу. Из них православных, по факту крещения, наверное, больше, а так, наверное, ну, вот из этих 6, может, 1%.
Получается, мусульмане приходят в православную епархию?
Конечно.
Получать помощь?
Да, вы знаете, у нас отдел необычный. У нас отдел, как раньше было модное слово, интернациональный. Оно сейчас, мы скажем, что это все многонациональный, еще многоконфессиональный. У нас трудятся и мусульмане, у нас трудят буддист, наш водитель чудесный Эдуард Сигенович.
Неожиданно.
Да, вот. И у нас... Двое человек, повар и разнорабочие, они из Сирии.
Вот это да.
Да, очень интересная история. Причем Хамед Сулайман, такое звучное имя, молодой человек, 27 лет, с высшим образованием экономическим, банковский работник. Вынужден был... Ну, там действительно тяжелая очень ситуация. А его мама русская, они познакомились в Ленинграде с его отцом, в советское время, оканчивали технический вуз вместе. Вот потом туда уехали. И вот сейчас они у нас пока трудятся.
А каким образом вообще люди о вас узнали? Почему они вообще именно к вам пошли за помощью в самом начале, еще до того, как вы стационар организовали? Просто потому, что церкви доверяют? Или как, что их сподвигло?
Ну, наверное, в церковь всегда ведь за помощью шли, это безусловно. Но вот с того момента, как была образована епархия, через год был образован социальный отдел. И потихонечку, город-то ведь небольшой. То есть там, несмотря на то, что 1,5 миллиона примерно, скажем так, жителей, он территориально очень компактный, очень аккуратный, и все друг друга знают. То есть, чтобы представляли, Кыргызстан по территории занимает примерно, ну, как один хороший российский регион. То есть, он небольшой. И действительно все друг друга знают. Вот. И один человек пришел, сарафанное радио работает, помощь получил. Причем мы действительно работаем по принципу, мы помогаем всем. Мы помогаем всем вне зависимости... Да, от национальности, вероисповедания и каких-то еще моментов.
Ну, собственно, как милосердный самарянин, да, как вообще вот, собственно, в Евангелии-то и написано, как надо помогать, невзирая на какие-то там кто ты, что ты. Главное, вот человек нуждается, так мы и помогаем.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера», в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Елена Иванова, руководитель социального отдела Бишкекской епархии. Если вот. У вас есть желание присоединиться к помощи, поддержать эту работу, можно зайти на сайт милосердие.kg.
Вот именно о таких делателях мы и рассказываем в этом проекте на радио «Вера». Но вот создание социального отдела при епархии в другой стране, это же требует каких-то ресурсов и материальных, и человеческих. Вам как-то там на месте кто-то помогал?
Вы знаете, там тоже интересно сложилось. Вообще я туда, когда приехала, я заняла должность руководителя юридической службы епархиальной. Ну, да, вот так сложилось.
Образование было соответствующее, да?
Да. Но дело в том, что с 2010 года я как раз этим занималась на своем приходе, том, где там крестили моих родителей, меня, моих детей, и у нас уже была социальная деятельность. То есть я была с этим знакома, и это мне было близко. Вот. И в какой-то момент отделу было 4 года. Я помню, прошло полтора года после того, как я приехала в Бишкек, я доделывала, то есть архив юридических документов, там архивирование и сканирование, то есть вот создавала какой-то электронный архив. И когда я все закончила, вот я помню этот день, я знаю, что у нас канцелярия зашивается, а мы рядом находимся. Я захожу и говорю: ну, я закончила, давайте вам помогу. Владыка стоит и смотрит документ в руках, и они все переглядываются. Я говорю: что происходит? Он говорит: ну, уволился руководитель социального отдела.
Зашла в нужный момент.
Третий за 4 года.
Вот это да.
Он говорит: ну, давай, мать. Я говорю: Владыка, нет. Он говорит: благословляю. Ну, собственно говоря, вот. И, ну, я приняла дела, посмотрела, что там есть. Какие-то наметила, скажем так, план боя наметила, и мне повезло очень с коллективом. То есть у меня сестры, да, они вот прям в разведку можно ходить. Поэтому я говорю: а давайте вот это. Они говорят: а давайте. А давайте вот это, а давайте. И вот 6 лет прошло, я помню, наверное, первые года 3 мы вряд ли спали. Мы все время там куда-то бежали.
А что вы делали? Что вообще? В чем заключается социальное служение Русской Православной Церкви в Бишкеке?
Ну, вот. Ну, нужно сказать, что, во-первых, мы живем в других реалиях совершенно. То есть те социальные гарантии, которые имеют возможность получить граждане России, к сожалению, такой возможности нет в Бишкеке. Да. И запрос на помощь, он там огромный. Поэтому, в принципе, нам нужно было только реагировать на те запросы, которые нам поступали. Потому что, допустим, я понимаю, что любой проект, его невозможно высосать из пальца. На него должен быть запрос, так он должен быть востребован. Вот. И мы какие-то просто придумывали. У нас было здание. В этом здании была ризная, кто-то жил. Ну, то есть паломнический отдел там размещался, еще что-то. И мы потихоньку начинаем запускать проекты. То есть если кормили мы до этого на улице, мы открыли трапезную для малоимущих и бездомных, заняли кабинетик. И вот так потихоньку мы открыли приют для крестных беременных и мам с младенцами. Мы открыли...
Я помню, очень неожиданно там присоединилась даже к помощи посольство, да, по-моему,
да,
ФРГ.
Да.
Участвовал, даже денежку какую-то дали.
Да, это был такой международный проект 3 стран. То есть православная инициатива, мы выиграли грант, выиграли в посольстве ФРГ, и наши были средства отдела. Но вот тогда вся вот сила, которую Господь нам и помощь посылал, я вот прочувствовала на себе. Почему? Потому что я одновременно писала этот проект в две организации грантодателя. И в одну мы писали, допустим, на проведение ремонта, а вторую на приобретение оборудования. Я понимала, что если я выиграю только один, то это, ну, все.
Смысла в этом нет, да?
Это одно, смысла нет. Это, в общем-то, так и по головке-то никто не погладит за такие вещи.
Да, взял на обязательство про все.
Да. И мы молились, конечно, сестрами. все получилось. Слава Богу. И так потихоньку у нас образовалось общество православных врачей, в которое потом пришли совершенно разные доктора.
Не православные?
Нет, мусульмане. Вот, потихонечку назрела проблема с тем, что у нас стали развиваться проекты по кормлению, потому что все-таки самый первый запрос – это еда. Да? Человек без еды не может, и это был автобус милосердия, который у нас уже издыхал. И вот благодаря, опять же, синодальному отделу, который нам помог в сборе, у нас новый автобус, это кормление на дому маломобильных пенсионеров.
То есть вы
одиноких.
Отвозите продуктовые наборы как бы с помощью
нет,
этого автобуса?
Это вот нет? Именно горячее питание.
Горячее питание.
Да.
Угу.
И, опять же, наша трапезная для малоимущих бездомных. И получилось так, что до этого готовила нам трапезная собора Воскресенского, на территории которого мы находимся, который, кстати, стоит на Джебек Джалу, что в переводе означает «шелковый путь», тот знаменитый, знаменитый. И мы понимаем, что у них мощностей не хватает, и нам нужна своя кухня. И у нас, во-первых, нет помещений. Мы очень тесно. Мы решаем отдать под это кабинет приема посетителей. И снова я пишу в посольство Германии, да, проект, и пишу на православную инициативу, что-то мы там заработали сами на ярмарках, вот, и, опять же, Божьей милостью, нам денег все дали, мы открыли прекрасную кухню, то есть сделали пристрой к нашему отделу. У нас такой сейчас очень уютный такой ковчег, где никому не тесно, где всем есть место всегда, и мамам с малышами, и у меня сестры ходят на работу, то есть у нас так вот как-то родили, и через 2 месяца они выходят с малышами работать, потому что, ну, во-первых, им нужна поддержка финансовая.
Вы имеете в виду мамы, которые вот в кризисном центре?
Нет, мамы, которые наши сестры.
Сестры милосердия.
У нас бесконечно рождается кто-то в отделе. Вот это просто такая радость.
Понятно.
Вы понимаете, я всегда хотела большую семью, но так не сложилось. Но вокруг меня всегда младенцы. Это вот такое чудо, они подрастают, мы видим, как они растут.
Такая компенсация.
Да.
Слушайте, ну а сказывается ли, вот сказывается, безусловно, как? Сказывается на жизни прихода вообще все это социальное служение в епархии киргизской, как-то, не знаю, может, прирастает, может, благодарные киргизы приходят, крестятся, я не знаю, или там, ну, или помогают вам там огород, например, ваш поддерживать.
Вы знаете, нужно сказать, что вообще люди в Кыргызстане, они очень благодарные. Они восточные, они вот мягкие очень. То есть они считают, что вот россияне, они суровые такие, вот, а там все очень мягко. Вот. И кто чем может, они в ответ благодарят. Мы сначала смущались, а потом поняли, что для них это очень тоже важно. То есть они чем могут. Например, у нас есть такой Айбек, он инвалид по слуху, у него умерла жена, остались дети, и вот мы эту семью поддерживаем, и он нам приносит варенье, которое в казанах в огромных варится. И вот когда наступает зима, он приносит это варенье, говорит, вот, сестры, он очень плохо говорит по-русски, он говорит, вот я принес вам, сварил сам, рассказывает ему, вот как это все прошло, как он варил, как вот он, мы... Чон Рахмат, да, большое спасибо по-кыргызски. Мы очень всегда трогательные такие моменты. Кто-то носочки свяжет, принесет. Ну, то есть мы всегда получаем в ответ о них такую благодарность, которой не ждем. Потому что мы-то свои, скажем так, потребности в этом служении, в первую очередь, мы свою радость получаем. Потому что, ну, размышляли долго, пришли к тому, что без Бога помогать, но если нельзя, не нельзя, то очень сложно. Потому что рано или поздно либо обуревает гордыня, либо человек разочаровывается, да, вот он пришел спасти мир. Вот он горит.
А мир сопротивляется.
Да.
Спасению.
Не поддается.
Все, полгода проходит, и он говорит, да ну, все тут не так. Я вообще хотел по-другому на самом деле. Поэтому вот эта мотивация, она очень важна. И мы всегда понимаем, что они-то для нас, когда к нам приходят, они для нас важнее, потому что мы получаем возможность им помочь, от этого испытывая колоссальную радость. И радуемся, то есть у нас такой большой отдел радости. Тут как-то мы с Надей сидели.
Надя – это помощница ваша,
да? Да, Надя – это вот удивительный человек, журналист. Лет 10 последние она вот социальный журналист. Она пишет так, что рыдают все и с радостью помогают. Вот. Ну, а она очень такая харизматичная, очень веселая. И приходил мужчина, я не помню, с какой просьбой, я говорю, ну, вроде да, ну, говорю, он странный, ну, давай подождем, там документы были нужны. Она так на меня посмотрела и говорит, вот ты знаешь, все, кто нас знает, мы всем кажемся очень странными. Я говорю, да, она говорит, да. То есть, я говорю, почему? Она говорит, ну, вот мы все какие-то очень интересные.
Блаженненькие.
Да. Наверное, так, но там это слово скорее не используется, потому что ну, они все такие вот, да. И у нас прям коллектив-то подобрался, у меня потрясающие вообще сестры.
Мы о них расскажем чуть-чуть попозже, это проект «Делатели» на Радио Вера.
А у нас в гостях Елена Иванова, руководитель социального отдела Бишкекской епархии, если у вас есть желание поддержать работу социального отдела этой замечательной епархии, это можно сделать на сайте милосердие.kg.
Вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера».